Тепло у нас. Мне вообще нравится конференция, она такая семейная. Такое ощущение здесь и такого сильного Божьего слова, экспозиции Библии и при этом хорошего общения братского. Много друзей я встретил здесь, очень рад всех видеть. Наша тема о благовестии. В общем, я как дома. Я чувствую себя здесь очень уютно. Даже пиджак снял. Друзья, как зажечь молодежь благовестием или как нам самим? Я думаю, некоторые здесь по той причине, что хотели бы сами вдохновиться благовестием. Как нам с вами благовествовать? А только ли для экстравертов, только ли для самых общительных людей задумано Богом благовестие, или только лишь для служителей? Конечно, каждый из вас скажет «нет, нет, нет». Благовестие задумано Богом для всех возрожденных людей, для тех, кто уверовали во Христа. Это становится естественной частью жизни – поделиться Евангелием с другими людьми. Хочу напомнить, что о благовестии нам говорит не только Евангелие, о благовестии нам говорит сама природа Бога. Наш Бог – первый миссионер и первый благовестник. В Нем самом, в Его сущности, в Божественной, уже заложено вот это желание спасать человека, преображать человека, приобретать человека, усыновить его, вытащить из этого болота и приобрести для своей славы, ради себя, ради своей славы. В самом Боге это заложено, поэтому невозможно, столкнувшись с Богом, не желать благовествовать. И я рад, что эта тема стоит сегодня перед нами, потому что, изучая Бога, мы думаем о том, как благовествовать о Нем людям. Когда человек ушел от Бога, то Бог всю историю человечества проводил свой план спасения в реализацию постоянно. И по сей день Он делает это. Бог спасает человека. Он задумал план спасения в Иисусе Христе, Он совершил это спасение, Дух Святой сегодня в сердцах возрожденных людей реализует это спасение, активирует в каждом уверовавшем. Поэтому Бог никогда не отступал от своего плана. И послушайте два текста из Ветхого Завета. Захария, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий». Исаия, 59 глава, 1 стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». То есть Бог, как мы видим из Божьего Слова, не устает слышать, не устает нести спасение человеку, преображать людей, приобретать их для себя. И изучая Бога, естественно, вопрос возникает: не отяжелело ли мое ухо слышать Божий призыв к тому, чтобы благовествовать о Нем? Не ослабели ли мои руки, чтобы нести Евангелие другим людям? Что нужно изменить мне в моей жизни или помочь мне, молодежи моей, моим сверстникам, верующим, христианам, чтобы появилась вот такая культура благовестия? Культура, где мы бы несли Евангелие без каких-то смущений. Как это сделать? Мы читаем Евангелие от Матфея, 28 главе, известные слова. Но заметьте, кому обращается Иисус, и более того, как обращается Иисус, говоря эти слова. Евангелие от Матфея, 28, 18. Мы не читаем, что здесь написано: «Идите, самые бойкие, самые разговорчивые, самые бесстрашные и не боящиеся ничего и никого, идите и говорите обо мне всем людям». Вообще так не написано, да? Хотя почему-то некоторые христиане полагают, что это задача особо одаренных людей, каких-нибудь там благовестников или служителей, или, как я уже сказал, кто-то думает, это дело экстравертов. У них есть дар благовествовать, а у меня его как бы и нет. Я такой человек простой, не книжный, мне особо сказать нечего. Нет, написано так, и заметьте, как написано: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть никто не может противиться Христовой власти. Заметьте, Божий призыв к благовестию начинается не с благовестия, не с призыва о благовестии. Иисус не начинает с давления. Благовествуй, говори, почему ты молчишь, почему сегодняшний день прошел вот так бездарно. Нет, Иисус в первую очередь обращается к нам, чтобы показать нам свою власть. Он показывает, кто на троне твоего сердца, кто на троне всей жизни. Вселенскую власть Иисус показывает. Заметьте, дана мне всякая власть на небе и на земле. И никто не может противиться этой власти. И дальше. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Я еще сегодня во время проповеди буду иллюстрировать этот текст, но хочу обратить внимание ваше уже сейчас. Этот текст не о великом поручении, как часто мы привыкли думать. Он говорит с призывом великого поручения, но главная идея этого текста – Христова власть. Главная идея этого текста – Божие владычество. Друзья мои, невозможно зажечь кого-то благовестием или самому гореть благовестием, если я не покоряюсь Христовой власти. Как зажечь благовестием? Покориться Божьей власти. Потому что это вопрос моих отношений с Богом. То, чем я горю, чем я живу, ради чего живу, чем я мотивирован, о том я точно буду говорить. Мне не будет смущения об этом. Я не буду испытывать какое-то препятствие, чтобы об этом сказать, потому что это вопрос моего сердца, это вопрос моей страсти, наивысшей ценности. Как нам сделать так, чтобы благовестие было нашей страстью? Или как создать в церкви такую культуру, когда люди только о том и думали, как поговорить с неверующими людьми о Христе, как донести новым и новым людям весть об Иисусе, как сделать так, чтобы Евангелие, это была не только истина, которой мы живем сами, и которая преображает нас изнутри, или спасла нас в прошлом, но чтобы и сегодня мы могли нести ее другим людям, всей душою, доносили Евангелие до других. Почему мы не благовествуем? Нужно, я думаю, начинать с этого. Причина, что мешает нам, почему мы не благовествуем. Конечно, разные мысли у вас приходят сразу. И кто-то из вас подумает о разных причинах, но самое частое, что можно услышать, я думаю, вы все согласитесь, это страх. Мы не благовествуем, потому что страшно. Мы не благовествуем, потому что боимся. Боимся разочарования, боимся людей, боимся выйти из комфортной зоны, боимся последствий, что я чего-то лишусь, потеряю уважение, может быть, даже работу, отношения с кем-то. Боимся, когда не знаем даже, что я отвечу, если вдруг мне спросят какой-то сложный вопрос. Друзья мои, вот сейчас этой темой я хочу помочь всем нам. И я даже более того, этой темой хочу помочь сам себе, потому что я сам нуждаюсь в обновлении вот этого самого Евангелия, которое и зажигает меня тоже благовестием. Я хочу, чтобы не было у нас такого парализующего страха, и чтобы, уйдя с этого семинара, мы не думали о том, что же будет, что же делать, как же мне говорить. Друзья, мы сейчас посмотрим в самое начало Библии, в самое начало. Потом мы посмотрим в самый конец Библии. И потом мы посмотрим самую середину Библии. Самое начало. Книга Бытие. Это первый пункт. Можно, если вы конспектируете, записывать, будет удобно. Первый пункт начала говорит нам о катастрофе. То есть Библия начинается с Божьего творения, с Бога, как Он создает этот мир. А потом мы видим, как в этом прекрасном, созданном Богом мире человек сознательно выбирает проклятие. И происходит вот это вселенское грехопадение человека. Человек падает в отношениях с Богом. И с этой секунды, заметьте, Божие Слово показывает нам, что начинается вражда. Библия показывает нам катастрофу, вражду, войну. Главный вопрос. Кто объявил эту войну? Это очень важный вопрос. Кто начал эту вражду? Бытие, 3 глава, 15 стих. У вас возникают разные мысли. Кто-то скажет, сатана начал вражду. Это он соблазнил Еву, потом Адама. Кто-то скажет, человек начал вражду. Это он не покорился Богу и ослушался Бога. Разные ответы можно услышать, но посмотрите, Бытие, 3 глава, 15 стих. Что говорит, заметьте, кто? Бог. Бог говорит, я вражду положу между тобою, и Бог обращается к сатане, и между женою, речь идет о человеке, между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это известное пророчество о жертве Иисуса Христа. Это известное пророчество о Евангелии. И с самого начала Библии, книга Бытие, 3 глава, 15 стих. И я еще раз повторяю этот вопрос. Кто объявил вражду? Заметьте, не сатана, не человек. Вражду объявил Бог. Война начинается из уст Бога. Он объявляет этот протест. Это он не соглашается, это он называет все своим именем. Это он управляет здесь. Он не покоряется воле случая. Это не вопрос фатализма, неизбежности. Это вопрос Божьего контроля и руководства. Еще раз напоминаю вам, кому же дана эта власть? С Бога все начинается. Он объявляет здесь войну. Бог не на пассивном таком вот ожидании войны. Что случится дальше? Как же будет дальше за поворотом? А что будет через поколение, а потом через следующее поколение? Нет, Бог не живет в таком состоянии. Друзья мои, мы в послании евреям встречаем такое слово. Положено однажды человеку умереть, а потом что? А потом будет суд. Так вот вопрос, кто положил, что человеку положено умереть? Кто-то же стоит за этим. И это не сатана, и это не человек, это Бог. Бог объявляет эту войну. Друзья мои, это принципиальный ответ на вопрос, почему нам страшно благовествовать? Потому что, друзья мои, благовестие – это война. Любой акт несения благой вести до людей – это битва, это вражда. Причем вражда, которую объявил Бог. И когда мы благовествуем, мы на стороне Бога, который завоет обратно оккупированную у него территорию. Он возвращает ее себе, потому что она его. Это люди, которых он спасает, потому что он их создал. И это он ведет эту войну. Бог ведет захватническую войну. Бог возвращает себе назад оккупированную территорию. И любое ваше благовестие, любое слово о Боге – это атака. Вот почему нам некомфортно, когда мы благовествуем. Потому что также некомфортно кому-то оказаться на войне. Гораздо проще молчать, гораздо проще не говорить и ничего не делать, потому что ты не воюешь. Друзья мои, это принципиальный ответ на вопрос, почему я боюсь? Потому что мне страшно воевать. Если я ничего не говорю, на меня никто не нападает. Но как только я начинаю говорить об Иисусе, о Боге, о спасении, о Евангелии, как много возникает трудностей, препятствий, обвинений, осложнений, потому что это война, друзья. Евангелие – это битва. Дальше мы смотрим в самый конец Библии. Библия объявила катастрофу в самом начале. Но что мы видим в конце? В конце, в последней книге, книге Откровения. Мы видим, как эта катастрофа, которая заложена в самом начале, разрешилась. В самом конце, в книге Откровения, мы читаем в 5 главе, Иоанн видит у Бога, сидящего на престоле, свиток, исписанный внутри и снаружи, запечатанный семью печатями. И вот Иоанн, автор книги Откровения, пишет, «Я видел ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее». Друзья мои, это возврат к бытие, это возврат к 3.15, к вражде, к катастрофе. Книга закрыта, и никто не может ее открыть. Книга жизни закрыта, и никто не имеет власти, чтобы ее открыть. Кто нас спасет? Кто откроет книгу? Ни ангелы, ни люди, никто не способен. И это катастрофа. И это видит Иоанн. И дальше так и написано: «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Иоанн много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Другими словами, спасение недоступно ни человеку, ни кому-либо из ангелов. Никто не может разрешить эту самую большую катастрофу, которую объявил сам Бог: «Вражду положу между тобою и между женою». Эту вражду никто не мог разрешить. Этот свиток спасения, искупления, восстановления земли и людей, он запечатан, к нему нет доступа. Спасения ждать неоткуда. И об этом плачет Иоанн. Но вот выходит центральная личность во всей истории, во всем Евангелии — Иисус Христос. И вот что мы читаем дальше. «И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Агнец, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Вы видите, Иисус Христос вышел. Вышел тот, кто обладает властью и на небе, и на земле. И небо взрывается пением, небо взрывается поклонением, славой, все небо в радости от того, что наконец-то нашелся, открылся тот, кто откроет эту книгу. Наконец-то мы спасены. И поют новую песнь, смотрите, говоря: «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Друзья мои, это и есть Евангелие. Евангелие началось с катастрофы. Евангелие началось с вражды, с войны. И заметьте, как разрешается Евангелие. То, что мы сейчас с вами прочитали, Откровение 5 глава, это примирение. Евангелие – это не только вражда, это не только битва или атака. Евангелие – это примирение с Богом, которое возможно только лишь одним – Иисусом Христом, которому мы здесь и прочитали. Поклоняются все. Итак, мы увидим вначале вражду. Евангелие – это битва. Мы увидели в конце примирение. Евангелие – это примирение. А теперь посмотрим в середину Божьего Слова. Откуда взялись эти поющие? Как написано, из всякого колена, из языка, народа или племени. Мы увидели в самом начале, потом посмотрели в самом конце, а теперь в середине мы находим, откуда взялись все эти люди. От проповеди Евангелия до края земли. Евангелие. Благая весть. Друзья мои, это весть, которую нужно рассказать. Ее не нужно просто почувствовать, она не придет как-то сама по себе какими-то мистическими образами. Весть нужно рассказывать, это новость, которую говорят. И поэтому ошибочно полагать, будто бы нужно проповедовать Евангелие, а иногда даже словами. Это ошибочное мнение, потому что Евангелие заключается в том, что его нужно сказать. Да, мы живем им, оно преображает наш характер, нашу жизнь, но если ты не говоришь, как об этом узнают? В этом и заключается как раз-таки это особое откровение от Бога, Евангелие, которое мы доносим до людей. Иисус сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению». Проповедуйте, рассказывайте, говорите. Евангелие – это атака. Евангелие – это примирение. Евангелие – это когда я рассказываю другим об Иисусе. Поэтому, друзья мои, смотря на начало и конец Библии, самую середину, у меня нет оснований для того, чтобы бояться, хотя я боюсь благовествовать. Потому что я не могу ничего испортить в том, что делает Бог. Ведь книгу открываю не я, книгу жизни открываю не я. Только что мы прочитали из Откровения 5 главы. Книгу открывает Агнец. Только он может иметь доступ к сидящему на престоле. И только он открывает книгу. Как я могу испортить что-то в благовестии? Как часто мы переживаем, я не договорю чего-то или скажу лишнее. Друг мой, спасаешь не ты. Если бы ты мог спасать людей, тебе нужно было бы умереть. И все равно этого было бы недостаточно, потому что ты грешный. Твоей жертвы было бы недостаточно. Нужна совершенная жертва, которая и явилась во Христе Иисусе. Рассказать, поделиться, поговорить, передать другим людям весть об Иисусе Христе. Вот в чем заключается Евангелие. Когда я чем-то восхищен, я не могу об этом молчать. Если кто-то из вас этим летом или, может быть, осенью вот этой съездил в отпуск, побывал где-нибудь на отдыхе, было бы странно, если вы приехали в родную церковь, к друзьям, вас спрашивают: ну как ты съездил? Ты отводишь глаза. Давай поговорим о чем-нибудь другом или какая сегодня погода? Наверное, что-то там случилось, что ли? Почему ты не хочешь рассказать? Нет, когда я съездил, я говорю об этом. Кто-то любит фотографии выкладывать. Но ты хочешь рассказывать о том, что тебе нравится. Я надеюсь, конференция, вернувшись, то же самое. Вы будете желать рассказывать другим. Это была классная конференция, решено. Если я люблю своих детей, я могу много говорить о них. Если меня спросите о ком-то из моих детей, я буду говорить о них. Но если я их люблю, мне не сложно говорить о них. То же самое о Христе. Если я люблю Его, разве мне сложно о Нем сказать, поделиться? Как зажечь в церкви вот такой огонь, чтобы была культура благовестия, чтобы была культура, где мы свободно говорили бы об Иисусе? Я буду говорить с двух точек зрения сейчас. Первое, я обращусь как пастор, к лидерам и служителям. И это полезно услышать всем, потому что мы все живем в рамках общины. Бог задумал наивысшим инструментом благовестия поместную церковь. А второе, я обращусь ко всем верующим и поговорю о благовестии с точки зрения верующего. Итак, если говорить о церкви в целом и ее руководстве, то самое первое, как зажечь церковь или молодежь благовестием, нужно учить благовестию. Очень просто, да, казалось бы. Нужно учить благовестию в теории и практике. И современный лидер, когда слышит это, он сразу думает: нужна программа. Дайте мне какую-то программу. Там, от сердца к сердцу, или обрети, или Евангелие куп, или еще что-нибудь. Дайте какой-то механизм, чтобы я мог приехать и рассказать, как это сделать. Но когда я говорю о том, что нужно обучить благовестию, речь идет не о программе. Речь идет о целом движении, о культуре. И поэтому здесь я больше хочу, чтобы мы думали о том, как мамочка может стоять в очереди в магазине или идет в парикмахерскую и идет с мыслью: как мне поделиться о Христе там в очереди или там в парикмахерской? Или когда парни идут в спортзал и думают о том, что один наушник, он просто не будет в ушах, просто из-за того, что я все время нахожусь в ожидании. Вдруг сосед справа захочет меня о чем-то спросить, или у меня получится завязать разговор, и я готов говорить об Иисусе. Понимаете, такая вот идея. Я все время в ожидании. Это культура ожидания. Когда мы говорим о культуре благовестия, нам нужно жить в культуре ожидания. Я все время нахожусь в предвкушении. Сейчас может состояться разговор. Я к нему готов. Я хочу, я жду этого разговора. Как я поделюсь об Иисусе? Несколько таких вот практических советов. Во-первых, как я уже сказал, к пресвитерам, к лидерам служений. Но это всем нам полезно. Это не то, чтобы касается только лидеров. Но от лидеров зависит, как это будет формироваться. Первое. Это культура Божьей славы. Невозможно зажечь людей благовестием, если нет культуры Божьей славы. Вот эта культура ожидания, когда я все время нахожусь в предвкушении, что я могу поделиться о Христе, я живу этим, происходит только по одной причине. Я наполнен желанием распространить Божье Слово. Я восхищен Богом. Для меня нет большей страсти в жизни, большей ценности, чем сам Бог, Его святость, Его величие, Его мудрость, Его любовь. Я живу, я горю им, я вдохновляюсь только им. Он единственная мотивация, почему я утром просыпаюсь и ложусь вечером, и я наполнен внутри. Моя полнота жизненная связана именно с Богом. Он самая наивысшая реальность моей жизни. Культура Божьей славы. Что нам может помочь создавать культуру, такую вот культуру Божьей славы в церкви? Серьезное, постоянное, восхищенное учение о славе Божьей. Слава Бога нашего должна быть постоянно главным предметом рассуждений, бесед, общений, в малых группах, в собрании, в личных общениях, в разговорах по телефону, в переписке, где мы рассуждаем о том, какой Бог. Бог – самая сильная реальность моей души, моей жизни. И я становлюсь вот таким ревнителем Божьей славы. Ревнителем в прямом смысле слова. Деяния апостолов, 17 глава, описывает, как апостол Павел шел по красивому городу Афины, и сердце его загорелось. От чего? Нет прекрасных статуй. Сердце его загорелось от безбожия, которое он там увидел. Деяния 17:16. В Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Апостол Павел загорелся от ревности по Богу. Он загорелся от того, что он увидел, что этот город поклоняется идолам. Друзья мои, когда последний раз ваше сердце горело о том, что ваш город, люди вокруг вас, идолопоклонники? Когда вы настолько долго и упорно молились Богу о своем народе, что увидели, что Бог побеждает, что Он захватывает еще новую жизнь, еще новую семью? Папер говорит, миссионерство есть только потому, что нет поклонения. Благовестие, другими словами, есть только потому, что нет поклонения. То есть благовестие – это тоже инструмент, который ведет к одной цели – поклонению Богу. Я благовествую не просто ради благовестия, это не сама цель. Благовестие является результатом моего поклонения Богу. Друзья мои, мы зачастую думаем о поклонении как о определенной форме. Молитва или пение. Зачастую вот где-то два вот этих пункта чаще всего высвечиваются, когда речь идет о поклонении. Но ведь поклонение – это когда я слушаю проповедь, я тоже поклоняюсь Богу. Поклонение – это когда я проповедую о Боге, когда я благовествую о Боге, когда я жертвую. Я буквально прославляю Бога, буквально. Потому что я говорю о том, что Бог живой, что Иисус стал жертвой за твой грех, что весь Божий гнев пал на Его плечи, на Его жизнь. Я прославляю Бога, я поклоняюсь Богу, когда благовествую. И вот это наполняло как раз сердце Павла. То есть, когда мы настолько охвачены славой Божией, что хотим для Бога найти как можно больше поклонников, нам всегда будет мало. Потому что мы хотим, чтобы у Бога поклонников было больше и больше и больше. Потому что наш Бог очень большой. Друзья мои, культура благовестия формируется там, где есть культура Божьей славы. Второе. Нам нужна культура, где любят людей. Первая заповедь – возлюби Бога. Вторая – возлюби ближнего. Невозможно, восхищаясь Богом, не любить ближнего. Невозможно. Любя Бога, мы испытываем смирение и такое сокрушение, которое поражает нас в самую гордыню нашу, в наш эгоизм, смиряя, сокрушая нас, преображая нас, делая нас мягкими, любящими и даже нежными по отношению к другим людям вокруг нас. Культура, где любят людей. Это второе, что зажигает нас благовестием. Вы не можете создать культуру благовестия в церкви, в которой не любят людей. Вы лично не можете любить Бога и испытывать при этом отвращение ко всем этим безбожникам, или, как иногда в христианских кругах говорят, халдеи. Возлюби Господа Бога, и немедленно за этим, как я уже отметил, возлюби ближнего твоего. И это суть Божьего замысла для человека. Поэтому создавайте в церкви культуру любви, которая является производной культуры Божьей славы. Невозможно культуру любви формировать, это будет просто гуманизм, просто концентрация на человеке. А ведь это все результат нашего поклонения Богу. Я люблю Бога, это смиряет меня, я люблю ближнего. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Это учение Христа. Христос говорит, что вот такая культура любви – это важнейшее отличие всех возрожденных людей, всех любящих Бога. Чтобы вот создавать такую культуру любви к людям, друзья мои, нам нужно учить молодежь христологии. Христология – это учение о Христе. Я не могу зажечь мою молодежь, мою церковь, любовью к людям, если просто буду говорить «любите людей». Ну что же вы такие нелюбящие? Знаете, как бывает иногда в семье. Иосиф, хватит уже так поступать. Будь добрым. Хватит ссориться, Ванечка. Не надо. И знаете, я сам за собой наблюдаю, думаю, какой же я законник. Я просто вот говорю вещи, которые смешно наблюдать за самим собой. Человек же не изменится от того, что я просто ему сказал «люби». А, ну ладно, сейчас буду любить. Учите Христу. Мне самому нужно учить Христу моих детей, чтобы это изменило их отношение в семье. Чтобы наконец-то Ванечка перестал ссориться с Иосифом, а Иосиф перестал обижать Ваню. Потому что там, где нет Христа, там и нет любви, вот и все. И чем больше вы показываете Христа, тем больше сердца людей, сердца молодежи зажигаются страстью по благовестию другим. Или тебе нужды нет, что мы погибаем. Помните эти слова? Или тебе нужды нет, что мы погибаем. Любовь к Богу порождает нас вот такое сострадание, милосердие к людям. Поклонение Богу побуждает нас к милосердию, к сочувствию, к плачу о погибающих. Когда мы смотрим на Христа, или когда мы показываем Христа нашим молодым людям, нашей церкви, Его любовь, Его красоту, Его самоотдачу и милосердие, это неизбежно зажигает нашу церковь любовью друг к другу, а тем более уж и к внешним. Культура любви, она изучает людей. Культура любви, она начинает постигать людей, изучает культуру вокруг нас, общество, ценности этого общества. Чем живут люди? Почему они так живут? Куда они идут? Она исследует людей, ищет людей, обращается к ним, идет к ним. Это настоящая любовь. Но еще одна, третья, культура Божьей славы, культура любви. И третья, культура молитвы. Конечно, культура молитвы тесно связана с культурой Божьей славы, но я особо хочу это подчеркнуть. Формируйте культуру молитвы. Очень часто я слышу о том, ну поделись каким-то методом благовестия, или вот как мне научить мою молодежь благовествовать, почему так мало благовествуем. Очень часто я вижу, вы просто не молитесь, у вас нет такой культуры, что вы молились о неверующих людях. Я вспоминаю нашу церковь Преображения в Перми, здесь есть друзья из этой церкви. Когда в 2002 году я просто приходил на молитвенное собрание в пятницу вечером, мы молились о неверующих людях, мы молились о нашем Кировском районе, молились о наших родственниках, друзьях, что мы просто не могли остановиться в 9 вечера. Был просто небольшой перерыв на полчаса, и потом наше молитвенное собрание переходило в ночное бдение. И мы молились до самого утра о тех людях, которые живут вокруг нас. Потому что когда мы поглощены Божьим Словом, а разбор Слова был самым трендом нашей жизни церкви Преображения в Перми, то это неизбежно порождало нас молитву, мы хотели молиться о людях. И когда мы молились всю ночь, что было в субботу? Нежелание выспаться вдоволь, так, чтобы в воскресенье быть свеженьким на собрание. Было одно желание – выйти на улицы города и благовествовать неверующим людям. И я помню, как мы с Тамарой Дмитриевной, Геннадием Максимовичем, разные другие люди, мы просто выходили на эти улицы, шли по улице Ушакова и по разным другим районам нашего города и благовествовали. А теперь подумайте, как в воскресенье эти пожилые люди, 60 и даже 80 лет, встречали молодых людей, которые пришли после благовестия или после того, что мы приглашали их и говорили им об Иисусе в субботу, с распростертыми объятиями. Культура молитвы всегда будет порождать жажду к благовестию. Мы молимся, и это не оставляет нас равнодушными. Я всегда желаю донести Евангелие до тех, которые вокруг меня. Бог делает великое. Молитва, она сосредоточена не на мне, и даже не на людях. Молитва ведь сама по себе, как молитва, это мое общение с Богом, она сосредоточена на Боге, на Его славе. Я поклоняюсь Ему, я молю Его, я ходатайствую, потому что, преображаясь во Христа, я сам становлюсь ходатаем. И меня больше волнуют не мои заботы, не мои нужды. Меня больше волнует Божья слава. Господи, спаси еще людей для Тебя. Молитесь о покаянии людей. Иисус особенно просил молиться о сотрудниках, о работниках, молитесь о них. Молитесь о возможностях благовестия, подобно апостолу Павлу, как он просит, чтобы у него открылась дверь для благовестия. Послание Колоссянам, как он просит поддержать его в молитве, и чтобы открылась дверь для благовестия. При этом, где находится апостол Павел, когда он пишет послание Колоссянам? В тюрьме. Но даже там у него есть страсть, чтобы донести Евангелие до людей. Молитесь о верности, друзья. Молитесь о дерзновении. Уж кто бы просил об этом, так это снова апостол Павел. Молитесь, чтобы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Ефесянам 6:19. Тому же апостолу Павлу, который для нас герой, образец благовестника, сам Бог обращается в Деяния апостолов и говорит: не бойся, говори, не умолкай, у меня много людей в этом городе. Вы думаете, вам одному страшно? Вы не одинок. Апостол Павел с вами тоже боялся. И однако же Бог укреплял его. Друзья мои, молитесь. Молитесь о благословении. Благословение на то благовестие, которое вы будете говорить людям. Молитесь о церкви, чтобы церковь выполняла эту миссию, этот Божий замысел о спасении людей, о проповеди Евангелия людям. Молитесь на своих молитвенных собраниях о миссионерах, о служителях поименно. Молитесь о неверующих людях поименно. Ходатайствуйте о людях. Пусть у вас будет этот список людей, которых вы желаете видеть вашими братьями и сестрами в огромной, большой семье тела Христова. Представляете, когда вы наполнены, и не только вы, а вся молодежь, вся церковь наполнена вот этим ходатайством перед Богом за спасение людей, это меняет вообще мышление в перерывах, в коридорах, где-то в прогулках, в совместных поездках. Разговоры меняются. Не о какой-то ерунде, не о каких-то внешних вещах. Мы начинаем шушукаться уже о таких вещах, которые больше связаны... Ты представляешь, вчера у меня была возможность поделиться Евангелием. Вот что было в том разговоре. О, какое чудо было. Господь дал смелости. Бог дал мне такой мудрости. Вот что было, когда я говорил об Иисусе этой девушке. Меняется культура, меняется поведение, меняется мышление, меняются ценности. Когда Бог на первом месте, и вы поглощены Божьей славой. А теперь я хочу похожие вещи сказать, но больше обратиться и сказать о благовестии со стороны каждого верующего, что нам делать. Друзья, первый пункт в этой части – битва за отношения с Богом, битва за прославление Бога. Постоянная битва за прославление Бога в моем сердце. Когда я уже сказал вам о том, что благовестие – это борьба, это вражда, то же самое можно сказать и в адрес наших отношений с Богом. Наши отношения с Богом, за них нужно бороться. Они, с одной стороны, естественны для возрожденного человека, потому что ты любишь Бога, ты рожден Богом, ты тянешься к Нему. Но с другой стороны, Тебе нужно воевать за то, чтобы иметь время, тихое время с Богом. Тебе нужно воевать за то, чтобы общаться с Богом, изучать Его Слово, прославлять Его, не стесняться Бога. Ты борешься за это постоянно. Битва за прославление Бога в твоем сердце. Постоянно ты склоняешь свое сердце к познанию Богу, познанию Его дел, познанию Его характера, Его славы. И молишься о том, чтобы как можно чаще созерцать Божью славу, наслаждаться Богом. Настоящее удовлетворение приходит в твое сердце именно с познанием Бога. Блес Паскаль говорил, что Бог сотворил нас с такой внутри дырою, с размером с Бога самого. Поэтому ничто в этой жизни не может удовлетворить человека, как сам Бог. В книге пророка Иеремии написано о том, что два зла сделал народ мой. Меня, источника воды живой, оставили, а второе, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Два зла оставил Бога и высек себе водоем пустой, безводный. Люди, в том числе и мы с вами, нам свойственно искать удовлетворение в пустом, испытывать радость в том, что на самом деле не даст никогда нам радость и пищу, и удовлетворение. И поэтому битва за прославление Бога – это самое важное в жизни христианина, что и сделает нас естественными благовестниками. Просите, чтобы вам еще больше, еще лучше видеть Бога, еще глубже познавать Его день ото дня. Просите Бога о помощи, чтобы видеть Его, чтобы Он был наивысшим сокровищем в жизни. Потому что то, что для тебя сокровенно и ценно, ты готов ради этого страдать. Студент готов страдать ради экзамена. К сожалению, иногда в последнюю ночь, готовясь к экзамену. Мать родная готова страдать, ожидая рождения своего ребенка. То, что тебе ценно, то, что тебе важно, ты ради этого за 30 земель пойдешь и найдешь, и сделаешь. Если Бог для тебя наивысшая ценность, ты не будешь взвешивать, сколько я потеряю, сколько я приобретаю. Потому что Он просто самое дорогое сокровище. Имейте список молитвы за людей. Я еще раз повторю это. Нам нужно жить с постоянным растущим списком неверующих людей, о которых мы ходатайствуем перед Богом. Постоянно растущий список. Потому что круг людей, с которыми мы общаемся, к сожалению, он ограниченный. Мы сначала обходим всех друзей, всех одноклассников, однокурсников, всех коллег по работе, всех родственников. Круг исчерпывается. Иногда, к сожалению, мы удовлетворяемся этим. Но на самом деле человек, живущий Божьей славой, он становится охотником за тем, чтобы обретать новые и новые контакты. Ради чего? Ради расширения Божьей славы и чтобы еще больше было Богу поклонников. Пусть вот этот список молитвы за людей, он у вас растет, постоянно растет. У некоторых я встречал даже такую стену плача дома. Это такая вот доска, где они просто имеют эти имена людей. И когда человек уверовал, они празднуют это. Наконец-то, теперь это стал мой брат или моя сестра во Христе. Молитесь неотступно, неотступно, пока не увидите плода. Молитесь о возможности и сами создавайте эти возможности. Ловите возможности для разговора о Боге. Ищите новых и новых людей, за которых вы можете молиться. И еще такой момент, друзья. Прилагайте все усилия, чтобы быть рядом с неверующими людьми. Нам свойственно не любить мира, не того, что в мире, потому что мы рожденные свыше. И это правильно. И это становится для нас препятствием. Потому что быть с неверующими некомфортно. Гораздо приятнее быть там, где верующие. И нам нужно быть там, где верующие, потому что мы одно тело Христово. Но ради благовестия мне нужно проводить время с теми людьми, которые не живут верой живой, которые не знают Бога. И мне нужно быть там, где они, не ради того, чтобы унижать их, не ради того, чтобы насмехаться или обличать их, показывать свое превосходство, что я лучше, чем вы. Не становиться, как они, подстраиваясь под их культуру, для того, чтобы напомнить, кем вы были и кем вы стали, напомнить об Иисусе. Прилагайте усилия, чтобы проводить время не столько, чтобы ваше сердце уже плакало о спасении неверующих людей. Как много горя доставляет сегодня мертвая религия людям вокруг нас. И неужели мне, возрожденному человеку, не будет дела до этого? Неужели я буду спокойно смотреть, как мою страну, как мой город раздирают волки, лживые люди, лукавые люди, бедные люди? Люди погибают, и неужели мне не будет до этого дела? Если я поглощен поклонением Богу, я неизбежно буду искать новых и новых людей, я буду там, где они, я буду искать новые возможности, контакты, мосты в это общество. Я буду изучать это общество. Я не буду пренебрегать своим классом, своим офисом, где я работаю. Я хочу быть там ради Христа. Не подражая этим людям, но еще больше испытывая боли ради них перед Богом. Иисус видел людей изнутри, Он видел их как овец без пастуха, без пастуха, без того заботливого лидера, который повел бы и избавил бы людей. Иисус видел, и это приводило Его в печаль, Он плакал. Плакал, смотря на Иерусалим. И неужели я, преображаясь во Христа, не буду испытывать такого плача? Неизбежно, соприкасаясь с Иисусом, я буду также испытывать плач по людям. Но еще такой момент, друзья. Мы начали с того, что главная причина, почему, к сожалению, верующие люди не благовествуют, это страх, да? Так вот, ведите бой против страха и эгоизма, потому что страх тесно связан с эгоизмом, с любовью к себе. Даже Павел должен был бороться, как я уже упомянул о нем, должен был бороться с этим чувством комфорта по себе. Это серьезная борьба. Борьба против лени, борьба против страха. Павел говорит в послании Галатам 1:10, что если бы он боялся людей, то он не угождал бы Христу. Он начал бы угождать людям, но не Христу точно. И перестал бы благовествовать. То есть, когда ты начинаешь думать об угождении людям, подстраиваешься, угождая собственному страху, ты не благовествуешь. Страх убивает благовестие. Эгоизм на самом деле убивает благовестие, потому что страх – это только лишь внешняя форма той любви к самому себе, к признанию себя, к своей самодостаточности, своей самоправедности, из-за которой мы и не благовествуем. Апостол Павел не был бы даже рабом Христа, если бы продолжал искать себе комфорта, себе удобства, умиротворенности, сытости и одобрения от всех людей. Друзья мои, это очень опасно, когда мы с вами попадаем в такую колею собственного комфорта. Как часто мы среди молодежи боремся вот с этой тенденцией к группировкам, что люди объединяются в какие-то комфортные зоны общения, не пускают никого туда, такая маленькая секта, а таких сект становится все больше и больше. Так ведь? Часто мы с этим сталкиваемся. От чего это все происходит? Сплетни, разговоры, кто хороший, кто плохой, оценка. Этот лучше, этот хуже. Мне вот тот больше нравится пастор, а этот пастор не так. Откуда это все? Друзья мои, это все из эгоистичного нашего сердца. Мы ищем то, что нам приятно. И вот это поиск сытости, поиск вот удовольствия, удовлетворенности, вот умиротворенности такой, знаете, чтобы нам было хорошо. Поиск такого, я бы сказал, сектантства, это все признак эгоизма. Потому что сердце, поклоняющееся Богу, оно широкое. Оно открыто на жертву общительности. Оно ищет даже тех, которым больно, которые одиноки. Заметьте, когда вы открываете фотографии, даже вот с конференции решено, кого вы ищете на фотографии? Себя любимого. Вы смотрите, мы с самого рождения так влюблены в самих себя. И после собрания или на перерывах, кому мы ищем? Друзей. Тех, с кем нам комфортно общаться. Это всем нам свойственно. С одной стороны, это не всегда греховно, потому что здорово, я могу чем-то наполниться, ободриться, опять же, историями Божьей работы в жизни моих друзей. А с другой стороны, если посмотреть в глубину своего сердца, вы увидите, как это наполнено эгоизмом. Нам не хочется знакомиться с новыми людьми, нам не хочется искать новых связей. А зачем? Я поделюсь даже вам секретом таким. У нас в церкви некоторые люди, когда мы переезжали в сентябре, мы переехали в новое помещение, они говорили: «А зачем нам переезжать? Нам так хорошо в гостинице, там, где мы арендовали, на метро «Динамо». Нам так хорошо». Вот это опасная фраза, друзья. Когда мы поглощены комфортом, страх и эгоизм очень связаны. Очень связаны. Страх перед людьми – это наша любовь к себе, к своему комфорту. Мы не хотим, чтобы нам сказали: «А, ты один из них, ты такой же безумный верующий, баптист или еще кто-нибудь». Люди будут смеяться, и мне неприятно это, и поэтому я не благовествую. Это все вопрос моего поклонения самому себе. Поэтому, друзья мои, боритесь с этим страхом, эгоизмом, любовь к Богу, движение за Божью славу в вашей жизни, за поклонение Ему, вытесняет эту любовь к самому себе. Друзья мои, по сути, эгоизм – это идолослужение, о котором мы слышали уже сегодня проповедь. Когда я поклоняюсь своему комфорту, я поклоняюсь этим идолам своего сердца, в которых на троне не Бог, а я, мое я. Я люблю себя ценой других людей. Я ищу своего комфорта, пусть люди погибают, но зато мне хорошо. Я не опозорился. Я не испытывал стресса от того, что мне пришлось отвечать на неудобные вопросы. С какой радостью я читаю смс-ки от моих братьев и сестер, когда они пишут: «Какой восторг, сегодня мне удалось благовествовать об Иисусе. Теперь я еще больше стал изучать послание римлянам». Человек начинает в этом стрессе больше думать о том, как мне понять, не объяснить Евангелие. А я не могу объяснить Евангелие, если я сам плохо знаю Евангелие. Мне надо еще больше изучать. И то послание римлянам, или Евангелие от Марка, или те вопросы, которые я слышу от людей. Мне нужно разбираться в этих пунктах, которые как раз-таки находятся в Божьем Слове. А если я люблю себя и не хочу бороться с этим страхом внутри себя, то, по сути, я лишаю себя духовного развития. Друзья мои, невозможно духовно расти, если нет благовестия в жизни. На этой неделе у меня была встреча с одним человеком, которому я благовествовал. Он мне сказал, что он верующий. Мы говорили с ним о Евангелии. И когда мы дошли до пункта о том, что возрожденный человек, он живет Христом не только лично, но это становится и публично, это меняет его и социальную жизнь. Он начинает говорить другим об Иисусе. Этот человек задался вопросом: «Я еще никому не рассказал о том, что я христианин. Я ни разу не молился о том, чтобы кто-то уверовал через мое личное свидетельство». Это вообще большой вопрос. Где твоя вера живая, если ты не свидетельствуешь об Иисусе? Поклонение Богу не может быть связано только лишь с воскресным богослужением. Поклонение Богу — это вся твоя жизнь, твоя жертвенность, в том числе и твое благовестие. Ведь когда ты благовествуешь, ты поклоняешься, ты прославляешь Бога. Поэтому ведите бой с этим страхом внутри, друзья, и учите других, что страх – это вопрос эгоизма, да, вопрос поиска своего комфорта. Ведь это касается не только благовестия, а вообще всего христианства. Какие комментарии вы пишете в соцсетях? О чем вы говорите? Что наполняет вашу жизнь? Являетесь ли вы сами участником каких-то сплетен или клеветы? Или вы наполнены разговорами о Божьей славе и о том, чтобы другие поддержали вас в молитве, потому что сегодня вечером у вас встреча планируется с кем-то, и разговор будет об Иисусе? Друзья мои, живите со страхом Христовым, и это всегда будет вытеснять страх перед людьми. Если вы не испытали в своей жизни еще такого, чтобы кто-то уверовал через ваше личное свидетельство, мне хотелось бы сейчас спросить, поднимите руки, кто не испытал такой радости, что через ваше благовестие еще никто не уверовал. Но я не буду этого делать. Пусть это останется между вами и Богом. Но, друзья мои, если вы такой человек, я сейчас хочу обратиться к вам. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стих написано: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Вы видите, Иисус говорит об огромной жатве, которая уже готова. Ее пора собирать. А теперь давайте подумаем, где Иисус произнес эти слова. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стих. Это происходит в Самарии. Что такое Самария? Это люди, самаритяне, которые не поклоняются Богу. Или пустое, религиозное, мертвая жизнь. Однако же вот в этих условиях мертвой религии, где иудеи вообще не проповедовали и куда не шли с проповеди о Боге, Иисус именно там произносит эти слова. Все уже созрело, пора собирать. Единственный человек, который покаялся с приходом Христа, это вот эта женщина, о которой мы читаем в Евангелии от Иоанна. И буквально через некоторое время мы читаем о том, какой плод происходит в этом городе, где уверовала эта женщина, и новые люди уверовали во Христа. Вот как нам испытывать похожее в своей собственной жизни? Я думаю, что и вы сейчас задаетесь таким же вопросом. В моей жизни еще не было такого, чтобы кто-то уверовал через мое личное свидетельство. Некоторые даже придумали себе целую систему оправданий, что якобы это и вообще не моя задача переживать за это дело. Бог сам спасает людей. И слава Богу, в нашей церкви есть неверующие люди, которые слышат проповедь о Христе и покаятся. Ну, друзья мои, если вы стали поклонником Бога, если вы живете Христом, вас неизбежно будет возмущать, подобно апостолу Павлу в Афинах, идолопоклонство людей. Вас неизбежно будет наполнять страсть по Божьей славе, чтобы еще новые и новые люди уверовали во Христа, и чтобы именно вы стали инструментом в Божьих руках для спасения людей. И неважно, экстраверт вы или интроверт, говорливый ли вы человек общительный, или вы по жизни просто такой тихий человек, не имеет значения, какой у вас типаж, какой у вас характер, какой у вас портрет. Чувствуете ли вы себя уверенным, или вы очень неуверенный, робкий человек, не имеет значения. Потому что принципиальный вопрос, рожден ли ты свыше человек или нет. Потому что если ты стал учеником Христа, ты будешь говорить о своем учителе, о спасителе другим людям. Неизбежно это будет происходить. И вот с чем сталкивается пророк Осия. Он проповедовал Слово Божие 70 лет. Или пророк Исаия. Он проповедует 50 лет. Верно, искренне. И они оба задаются одним и тем же вопросом. Исаия, известна 53 глава. Помните, с чего она начинается? Первый стих. Кто помнит? Вопрос. Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась эта сила Божия? Друзья мои, это не риторический вопрос. Это вполне серьезный вопрос, который бушевал в сердце пророка. Кто уверовал? Столько лет я несу благую весть людям, кто уверовал? Друзья мои, это нормальный, более того, это нужный, это правильный вопрос в жизни любого верующего человека. Кто уверовал? Кому открылась эта сила Божия? Ты не останешься равнодушным, если ты поклонник Бога. Тебя также будет волновать этот вопрос, Исаия 53. Кто поверил тому, что слышал от нас? Кому открылась эта сила Божия? Я хочу рассказать вам об одном проповеднике из ранних пуритан. Зовут его Ричард Грэнхэм. Он был пастором Великобритании. Я прочитал о нем историю. Жил он далеко давно, 1570 год и дальше, в городке Драй-Дрентон, недалеко от Кембриджа. Он очень много трудился, и в истории его запомнили как очень посвященного, трудолюбивого пастором, служителем. Вставал в 4 часа утра, представляете, да? По понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и так дальше. На рассвете солнца он обычно готовил свою проповедь, и каждое утро он проповедовал Божье Слово своим членам церкви, и они уходили на работу. Это было каждый день, представьте, каждый день. Потом в воскресенье он продолжал проповедовать, причем проповедовал он не в одном месте, а в нескольких местах. Добавок к этому он еще занимался катехизисом, сегодня у нас в церквах это называется «Основа веры». А потом еще проводил воскресную школу с детьми своего города. И так было каждую неделю, месяц за месяцем, год за годом. Друзья мои, очевидцы вспоминают, что он был настолько горяч, настолько страстным проповедником, что когда он проповедовал, после проповеди его заставляли просто переодеться, потому что вся одежда была мокрая от пота. Вот настолько он горел Божьим Словом, он просто физически даже испытывал такое вот переживание. О нем смеялись его современники, потому что за его время служения практически было очень мало плода. Мало людей уверовало через его служение в его годы. Когда он сам характеризовал свое служение, в одном из писем он говорит: «Я проповедую Христа распятого и себе, и своим людям». И он не ослабевал вот в своем благочестии, в этом желании донести Божье Слово до людей верующих, до людей неверующих. Он жил этим день ото дня. Про него шутили друзья: «Твои поля зелены, а овцы больны». И он не унывал, он продолжал свой труд ради Божьей славы. Он сам говорил: «Кажется, мое служение не принесло никакой пользы, кроме как одной семье». Представьте, как тяжело должно было ему быть при таком отчаянном, посвященном Богу служении. Тогда в деревенской Англии почва сердец была очень твердой. Мало людей обращалось к Богу. Но очень скоро наступила жатва. Очень скоро. Совсем недолго, и Англия будет массово испытывать такое пробуждение, что просто тысячи и тысячи миссионеров будут отправляться по всему лицу земли, именно из Англии, Северной Ирландии и из других мест Великобритании. Этот человек трудился, когда было очень тяжело, но это заложило целый фундамент культуры Божьего Слова, культуры Божьей славы для новых и новых людей. Друзья мои, в Евангелии от Иоанна, опять же, в 4 главе написано в 36 стихе: «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет». Следующие поколения вспоминали этого служителя, который отдал, положил свою жизнь ради проповеди Божьего Слова не только в своем городке, но еще ездил по целой округе, проповедуя Божье Слово. «Должно вам родиться свыше» — известная проповедь одного благовестника, который ездил и проповедовал одну и ту же проповедь. «Должно вам родиться свыше». У него была одна проповедь. Но когда он поезжал из города в город, то люди слышали эту проповедь и думали о Боге, и рождались свыше. Но те, которые люди следовали за этим проповедником, они спрашивали: «Почему вы проповедуете «должно вам родиться свыше»? У вас нет других проповедей?» И он говорит: «Потому что должно вам родиться свыше». Друзья мои, будьте неотступны по поклонению Богу, потому чтобы люди рождались свыше. Как здесь мы и прочитали в Евангелии от Иоанна, справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Всякий благовестник, он будет испытывать радость не только от того, что кто-то уверовал через мое личное свидетельство, но от того, что я сеял Божье Слово в жизнь, в сердце этого человека. Я стал инструментом в Божьих руках для проповеди Евангелия. И, может быть, подобно пророкам, подобно этому проповеднику в Англии, я буду говорить одну и ту же проповедь: «Должно вам родиться свыше». И я не увижу, не встречусь с тем, что кто-то испытает такое рождение свыше, но я буду радоваться тому, что я стал участником прославления Бога в моей жизни. Один сеет, а другой жнет. Иисус говорит: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились». Другие трудились, а вы вошли в труд их. Если в этом зале есть люди, которые испытали радость, что кто-то уверовал через ваше личное свидетельство, о вас Иисус говорит, а вы – вошли в труд их. Друзья мои, станьте тружениками, прославляющими Бога, благовествующими о Нем. И пусть, может быть, не вы, кто-то другой пожнет, но вы вместе, как говорит Божье Слово, вместе радоваться будете. Спержен сказал: «Если я никогда никого не обратил ко Христу, я буду вздыхать от печали, пока не обращу. Мое сердце будет разбито, если я не разобью их жесткие сердца. Я могу представить, что верный сеятель никогда не пожнет плод, но я не могу представить, что верный сеятель будет доволен, что никогда не пожал плоды. Я не могу представить вас, христиан, благовествующих и довольных тем, что нет результатов». Друзья мои, с одной стороны, я хочу вдохновить вас не отчаиваться в том, чтобы нести и дальше благую весть до людей. С другой стороны, не испытывайте чувство довольства, спокойствия, не оправдывайте свою жизнь тем, что никто так и не уверовал через вас. Ходатайствуйте перед Богом за людей. Мы не спасаем людей, мы только рассказываем людям благую весть. Мы весть говорим. Бог спасает. Но станьте инструментом в Божьих руках. Еще раз подчеркну. Мы несем в этот мир благую весть, и это вражда. Мы режем воздух. Мы сталкиваемся с сопротивлением, и это естественно. Благовестие никогда не будет на ура восприниматься мертвыми людьми. Второе. Благовестие – это примирение. А значит, и я буду зажигаться этим желанием, чтобы другие уверовали. И я очень согласен с братом Спержином. Я не хочу испытывать довольства, если в моей жизни, если этот год прошел, а я так и не увидел плода, чтобы кто-то уверовал во Христа через мое личное свидетельство. Но с другой стороны, я не буду отчаиваться, я не буду опускать рук, потому что Бог спасает людей. И я желаю, чтобы у Него было еще больше поклонников. Он гораздо больше достоин славы, чем даже могу я себе представить. Друзья мои, горите благовестием и зажигайте благовестием других. Но самое главное, помните, ведь благовестие – это лишь внешнее выражение того поклонения, которое вы испытываете внутри себя. Я предлагаю нам сейчас помолиться. И давайте мы помолимся в группах по два человека, друг за друга, о том, чтобы ты и я, мы стали инструментом в Божьих руках для спасения людей. Бог да благословит вас. Аминь.